Сегодня у нас 21 декабря 2009 года. Сегодня мы с вами вначале закончим тему о лжи, которую начали на прошлом занятии, а затем перейдем к теме о жизни пустынных отцов. Мы с вами в прошлый раз разобрали, как человек согрешает мыслью, как совершает делом, словом, простите. А теперь разберем, как человек согрешает жизнью, то есть лжет жизнью. Святые отцы указывают, что жизнью своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным. Или, будучи корыстолюбив, говорит о милости, не хвалит милосердия. Или, будучи надменен, девится смирению. То есть, видим, лицемерие. Когда человек все восхваляет, то, что действительно заслуживает похвалы, добродетели, но сам при этом не исправляется, даже не пытается, как жил, так и живет. Но лжец не по какой-либо из упомянутых причин удивляется, как я сказал, добродетели, но или для того похищает имя добродетели, чтобы прикрыть свой стыд. Ну, понятно, вот человек, когда уже понимает, что он жадный, мало того, что ему не раз указывали на это, он понимает, что ему жалко, он уже чувствует, да, чтобы не обнаружили, что он жадный, потому что стыдно, скажет, ты жадный, он прикрывается добродетелю. Обычно в таких случаях ищут оправдание своей жадности. Говорит, да что ты, как ему давать, он видишь, он же пьяница, ему денег давать нельзя. Или прочее. То есть находят любое оправдание для того, чтобы оправдать свою жадность, чтобы не подвернуться вот этому стыду. И говорит о ней, то есть о добродетели, будто и сам он совершенно таков, или часто для того, чтобы повредить кому-нибудь или обольстить его. Ибо ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может никого обольстить, как только под видом добродетели. На самом деле, вспомним далекое прошлое социалистическое, а еще чуть раньше, до социалистического, да, равенство, братство, и пошли грабить все народы, да. Вот, то есть, всегда сатана собирал людей под хорошие лозунги. Под плохой лозунг никого не соберешь. Всегда эта ложь, она выдвигает хорошие, на первый взгляд, хотя бы плакаты, лозунги, чтобы толкнуть человека на грех. Помним, совсем недавно был такой целый бум о планировании семьи. То есть, так крепко этот фонд Сороса внедрялся во все страны, и в том числе и к нам. И вот под видом планирования семьи, планировать-то хорошо вообще, правильно планировать жизнь свою, да? Давайте будем планировать семью, давайте будем убивать детей в утробе. И, в школах преподавали, как отравить ребенка, какими препаратами в утробе, и аборты, и все. Начиная с 5 класса уже детей готовили к разврату. До безумия доходило, приносили конспекты, уже отпечатанные в типографии для 5 класса родителей. И там, домашнее задание – зайти на несколько бензозаправочных станций и приобрести презервативы. На несколько для того, чтобы написано «подавить стыд». Вот что подавить стыд, надо в одно еще стыдно, во второе стыдно, а в пятое уже не стыдно. Дальше развернуть его и на уроке описать, что нарисовано на картинке. То есть, понятно, это откровенно бесовское. А лозунг хороший – планирование семьи. И вот, значит, когда началась вот эта эпопея, мы на нее тоже откликнулись. То есть Нева духовная сторона не стояла. Мы стали собирать подписи с тем, чтобы прекратили занятия вот эти в школе, чтобы фонд Сороса, который организовал курсы для учителей, ведь они умные, значит, обучить учителей, что учеников? А вот дальше уже этот мусор будет распространяться, это зло. И вот так, когда мы объявили в Неве духовной, отпечатали бланков пачку, то у нас, ну, подвижники сразу, я сейчас беру, я 5 листков, я по всему дому пойду, да я по всем квартирам. Значит, я говорю, бери 1 листок, дай Бог, что тебе один подписала. Нет, значит, потом приносят, действительно, на 1 листке 3 подписи. А то, что брала, впустую. И как оказалось, родители, когда вот звонили в дверь и объясняли, что в школе творится, что там учат, как убивать детей в утробе, травить их и прочее, то родители говорили, нас этому никто не учил, мы глупыми росли, пусть хоть наши дети узнают, как правильно это делается. Вот это повсеместно. Тем не менее, нам удалось собрать около 500 подписей, но где? В храме. По окончании литургии стояли у дверей, и выходящие верующие расписывались, в том потом отправили, конечно, правительство и прочее. Но смысл какой? Собрали только там, где можно было это собрать, в храме, где у людей хоть немножко сознание прозябает. А вот вне храма лозунг хороший – «Будем планировать семью». Вот такое событие было. И это просто один из показателей, как постоянно, когда нас хотят толкнуть на грех, то обязательно вывешивают хороший лозунг. Один великий старец услыхал о постнике, живущем в горе. Придя к нему, он нашел монаха, внешне проводящего благочестивую жизнь. И пробыл у него несколько дней, наблюдая за ним. Этот подвижник имел многих учеников, и почти со всей вселенной приходили к нему люди. Прикрываясь любовью и послушанием, он давал разрешение на пищу и питье, как на прикрытие своих добродетелей. То есть, вот каждый монах, он несет определенное постническое правило. То есть, конкретно духовник назначает, что ему можно там вкушать, что нельзя вкушать и так далее. И вот видим этот постник, поскольку к нему приходили постоянно посетители, он под видом любви к посетителю нарушал вот эти все правила. Но он же угощает, он хлебосольный, все. Ну, понятно, он же не просто угощает, он же и сам ест. То есть он под видом добродетели творил вот такой грех. Мало того, ведь те, кто с ним жили, они видят это, они же развращались, для них это была норма нарушить пост, если пришли гости. То есть, ну, норма, то есть даже и совесть не мучает. Но это была прелесть бесовская и свое плотское мудрование. Вскоре постник скончался. Желая знать, угодно ли Богу было делание этого монаха, старец молился, чтобы ему была показана его загробная участь. И видит он постника, повешенного вниз головой. Узрев это, старец опечалился, но некто сказал ему, что Бог показал ему делание постника. Ноги его, так как были не обуты и имели небесное мудрование, ныне устремлены к небу. Ум его и все прочее имело земное, плотское мудрование и теперь смотрит на землю. После этого старец просил Бога показать ему загробную участь учеников почившего постника. Ну, понятно, постник постником, а кого же он все-таки воспитал своим поведением, словом, и прочее. И видит он двух из них в страшном месте и спрашивает об их участи. Один из них сказал, что погубило его объедение, другой, что он имел неисповеданные помыслы. За это по смерти они находятся в муке. И сказал старец, что сделает человек на земле, воздаяние получит от Бога. Вот нам всем предупреждение, чтобы мы лицемерно не прикрывались добродетелями, когда творим грех. И еще, вот эти вот послабления все, начиная с послабления детям, но он же еще ребенок, но еще маленький, а потом, как чуть подрастет, его к этому не приучили ни к посту, ни к молитве, он же еще маленький. Балуется, ну ничего, он же еще маленький. Вырастет там, поумнеет, не поумнеет. Что заложим в фундамент, потом пожинаем. И потом спросится нас за тех, кого Господь нам дал в свое воспитание. А с мужа спросится за жену, с мужа и жены за детей, жена больше будет за детей отвечать. По закону Божьему, женщина больше несет ответственность за детей, за воспитание. Ну и так далее. Да? Со священника спросит за каждого посумого. Апостол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела светла. Потому неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды. Под видом хорошего батюшка говорит, ну ничего страшного, ты вот тут можешь молочко вкушать в пост, да, ну тебе там здоровье, прочее, вот, и, ну, дело-то хорошее, батюшка любовь проявляет, а потом на страшном суде трудно сказать, что будет говорить в свое оправдание, и он, и те, кто выпрашивали у него вот этих послаблений, жизнь короткая. Так и лживый человек, или боясь стыда, чтобы не смириться, или, как мы сказали, желая обольстить кого-нибудь и повредить ему, говорит о добродетелях и хвалит их, и удивляется им, как будто сам поступал так и знает их по опыту. Таковой лжет своей жизнью самой. Итак, видим, лицемерие, двоедушие. Человек две личины имеет, одну внешнюю, другую внутреннюю. И, кстати, вот это лицемерие, оно обучает детей. Вот встретилась подругу, стоит, улыбается, разговаривает, там все хорошо. Как только отошла, и тут же другой говорит, ну, присутствие ребенка, да, она то и все, и все, то есть все скажет о этой подруге. Ребенок видит, что это норма, оказывается. Нужно в глаза всегда улыбаться, за глаза можешь говорить, что хочешь. На кухне там, кому мы только кости не промываем, и священнику в первую очередь. Это непростой человек, но двойственный, ибо он внутри иной, иной снаружи, и жизнь его двойственна и лукава. Был у блаженного Анисифора Печерского духовный сын и друг по любви, некто из чернорисцев. Он лицемерно подражал житию этого святого. Представлялся постником, притворялся целомудренным, втайне же ел и пил, и худо препровождал лето своей жизни. И утаилось это от духовного мужа, и никто из братьев не узнал этого. Вот это мы с вами. Как мы радуемся, когда мы что-нибудь сделаем, и шито-крыто, и никто не знает. Вот никто не узнал. Ой, как, слава Богу, никто не узнал. Да? И священнику промолчали. Ведь сколько на исповеди доводится человека обличать в том, что он прекрасно знает, что делает злонамеренный грех, но молчит. То есть он не вникается. Значит, дальше собирается продолжать. Это вот тоже лицемерие. Пришел человек, кается, но исправляться не собирается. Так вот, очень нам нравится, чтобы никто не узнал. Не понимаем, что если мы что-то сделали и об этом узнали, и мы претерпели позор или наказание, гонение, все что угодно, что это лекарство. Это замечательное лекарство от того греха, который мы совершили или совершаем в тайне. Мало того, тогда мы понимаем, что нам простился этот грех через то, что мы претерпели за него. А мы всеми силами, даже когда нас обличают, мы выкручиваемся. Выкручиваемся, пытаемся объяснить, что мы, ну да, мы виноваты, но не так, но не очень. Мы чуть-чуть, мы только иногда. Вот. А так ничего, в общем-то. То есть, вот такая у нас с вами натура. Вот то же самое было с этим монахом. Никто не знал. Втайне творил, и даже духовник не знал. Однажды, совсем здоровый, он умер. Без видимой причины. От его тела шел такой смрад, что никто не мог приблизиться. Страх напал на всех. На силу вытащили его, но отпевать не могли. Положили тело в особо и, встав поодаль, творили обычное пение. И ниже затыкали ноздри. Схоронили, положили его внутри пещеры, и оттуда исходил такой смрад, что бессловесные твари отбегали от пещеры подальше. Много раз слышался горький вопль, как будто кто-то мучил умершего брата. И явился святой Антоний пресвитеру Анисифору и с угрозами говорил ему: «Что это ты сделал? Зачем положил здесь такого скверного, многогрешного, какого еще никогда не было положено? Он осквернил это святое место». Очнувшись от видения, Анисифор пал ниц и молился Богу, говоря: «Господи, для чего ты сокрыл от меня дела этого человека?» На самом деле, Господи, чего ж ты укрыл? Почему не открыл при жизни? И приступив, ангел сказал ему: «Это было в назидание всем согрешающим и нераскаянным, чтобы, видев это, покаялись». То есть Господь продемонстрировал: вот, видите, будет такой смрад здесь и на том свете. Это понятно, это смрад от грехов шел. Еще раз хочу напомнить, что на том свете пытка вонью страшнее пытки огнем и прочих пыток. Одна из самых страшных пыток – это пыток вонью. И сказав это, сделался невидимым. Тогда пресвитер пошел и возвестил все это игумену Пимену. Вот мы сказали о лжи, что она от лукавого. Сказали об истине, что она есть Бог. Итак, братья, будем избегать лжи, чтобы избавиться от части лукавого, и постараемся усвоить себе истину, чтобы иметь наедине с Богом сказавшее: «Аз есть истина, и Господь Бог досподобит нас истины своей, ибо Ему подобает слава, держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь». Ну вот, мы с вами кратко разобрали. Тема эта гораздо обширней. Ложь словом, ложь поступком, ложь жизнью, ложь в помыслах. Ну, вот это нам с вами для начала информация к размышлению. Если мы покопаемся, каждый обнаружит еще массу в себе случаев, где мы лжем и ложь оправдываем. Абсолютно оправдываем ложь. Еще раз говорю, иногда бывает, человек может сказать неправду по забвению. Ну, забыл, перепутал, ему казалось, он был уверен, что это было так. Так был уверен. Все точно. И спорить будет. За примерами далеко ходить не надо. Недавно возник вопрос у нас, где какие иконы стояли раньше в храме, и тут же моментально мнения разошлись. И каждый твердо утверждал, что вот эта икона была там, а эта там. Пока подняли фотографию и обнаружили, где действительно какая икона стояла. Вот. А уж не говорю о остальных свидетельствах. То есть... Вот эта ложь, скажем так, она, ну, не злонамеренная, но все равно ложь. А чем она диктуется? Самонадеянием и самоуверенностью. Что я не помню? Это я не помню? Да не помню я. А вот как только человек решил, что он точно помнит, а остальные, значит, не помнят. Остальные не знают или неправильно думают. И начинает настаивать, а потом скрывается. То есть, итак, видим, как сатана ложь еще порождает и через наше самонадеяние и высокоумие. Ну вот, а теперь мы с вами приступим к другой теме, которая, в общем-то, перекликается с тем, что мы слышали раньше. Для чего мы ее рассматриваем? Мы будем ее рассматривать для того, чтобы научиться вот здесь, в безбожном мире, в этой суете, жить по-христиански. Потому что зачастую, сколько раз приходилось слышать, мы же в миру живем. То есть мы живем среди безбожников, значит, получается, и должны жить, как они. Нет, это не оправдание. Покажет, как в миру жили люди, как в пустыне. И наоборот, в пустыне иногда жили хуже, чем в миру. Так вот, сегодня мы с вами рассмотрим тему «Жизнь пустынных отцов». В основе лежит изложение Руфина пресвитера Аквилейского. Вот он побывал в пустыне, и вот то, что видел, то, что слышал, то, что усвоил, он доносит до нас из прошлых веков. Пресвитер Руфин обращается. После плачевного отпадения от Бога в человеке произошла печальная перемена. В нем образовалась тайная, безмолвная сила, непреодолимо влекущего его к земле, к благам и наслаждениям мира сего. То есть до грехопадения не было у человека стремления к благам земным. А тут они всецело захватили. Это было вполне естественно. Не направляясь более вверх, к живому, святолюбящему Богу, дух человеческий по необходимости низвергается вниз. И мир земных благ с беспокойно страстным желанием наполнить образовавшуюся удалением от Бога пустоту. То есть, слышали, свято место пусто не бывает. То есть, вот это святое место в сердце, в уме, в душе – где должен был Бог быть. То есть, если помыслы, если Бог в разуме, помыслы с Богом. Если в сердце Бог, чувства к Богу. Этим определяются все поступки. Но вот как только у человека нет вот этого движения вверх к Богу, значит, куда? Вниз, к земному. Да? Вот. Это так же, как нету, если в сердце веры, то ее занимает место суеверия. И если человек пытается бороться с суеверием, но не пытается в себе возбудить чувство веры, тщетны его труды. Вот так и здесь. Если человек пытается удалиться от земного, но при этом не тянется к Богу, тщетны труды. Вот решил человек поститься. И зачастую этот пост выливается в диету. То есть он постится одним желудком, и бес его еще подхвалит. Он не мешает поститься бес, потому что видит, что не впрок. Потому что человек не Христа ради постится и не воздерживается ни языком, ни глазами, ни ушами. А что ему мешать? Пусть постится желудком, зато раздражается, упрекает, укоряет и прочее. Ну вот, так вот, в человеке пустоты нет и быть не может. Либо там Бог, либо там тяга к земному. И вот нет конца насыщения. То есть, если человек потянулся к земным благам, вот этому насыщению нет конца. Помним, что святые отцы учат, что страсть как свинья. Вот свинью, чем больше кормишь, тем тучнее она становится, тем она больше жиреет. Вот как только мы начинаем удовлетворять свою страсть, чем больше удовлетворяем, тем больше она в нас разрастается, любая страсть, любая. То есть мы эту свинью себе кормим. Не насытится око зрением, на самом деле, если у человека, человек падкий до зрелищ, то он все бы смотрел, везде бы заглядывал, все бы посматривал, особенно шоу всевозможные. То есть человек вот смотрит и насытиться не может. Уже все новости пересмотрели, значит, все фильмы, все равно. Не наполнится ухослышанием, действительно, все сплетни, все про всех все знать надо. Еще бы и слушали, и слушали, и говорили, и говорили. Вот такой у некоторых неиссякающий фонтан извергается. Как только встретятся две подружки, вот сейчас еще телефон дорогой, и тем не менее все равно, коротко не говорят. А когда был бесплатный, так часами просиживали у телефона. И о чем только можно говорить, и нет, тема находится. С одной темы перескакивают моментально на другую, всех знакомых обговорят, потом в храме кто что и так далее. То есть вот такое не насытится абсолютно. И вот все суета и томление духа, читаем в Экклесиасте. То есть человек, когда стремится к вот этому земному и к страстям, к наслаждениям, то рано или поздно все-таки начинает понимать, что все суета и томление духа не удовлетворяет вот эти земные влечения, они не удовлетворяют душу. Почему? Потому что, вот видим, святые учат, множество конечных целей никогда не удовлетворит духа с его бесконечными стремлениями. Итак, множество конечных целей. Вот, скажем, цель. Мы с вами проголодались, цель удовлетворить голод. Значит, как только наелись, все, конец нашей цели. Все, уже больше нет, все, уже не хочешь. Уже, ну, глазами иногда некоторые хочет, да? Еще, ну, правда, зуб не имеет. Вот, а так еще съела бы что-нибудь и то, а так уже нет. Все равно, значит, но все равно конец. Значит, вот, чтобы мы, каких бы мы плотских интересов не коснулись, они в нас действуют до тех пор, пока не удовлетворили. Как только удовлетворили, все, конец. А дальше думают, что? А дальше что? Вот, помним, в Экклесиасте так и говорит, был я богатым. Но он стремился к богатству. Все, понял, что богатство счастья не приносит. Много жен было, тоже ничего не принесло. И так далее. Вот власть. Ну, получил власть. И все на этом. А потом понял, что это все тягость еще. И власть в тягость. И жены, понимаешь ли, ладно, одна, тут несколько, ну. Так вот, а дух у нас, он стремится, у него стремления бесконечные. Вот если его направить к Богу, вот там, там бесконечность. Там бесконечность, там беспредельная жизнь, И бесконечное познание Божие. Помним, что ангелы на небесах, они каждое мгновение совершенствуются в познании Бога. И конца этому никогда не будет. Как бы ни поднималась эта планка вверх, никогда мы не постигнем всей премудрости Божией. Но вот от этого человек получает громадное удовлетворение от познания. Ни одного народа это всецелое увлечение внешним миром не вырвалось до такой яркой, вполне законченной, до художественной форме, как у древних греков. То есть, помним, древние греки, Гомер и прочие, они же даже стихи писали про вот эти земные удовлетворения. Всеми силами души, всеми своими стремлениями они погружены были во внешний чувственный мир. Смотря на земную жизнь, как на законченное, целое, и почти совсем не задумываясь о жизни вечной. То есть они не думали о том, что будет за гробом, то есть по разлучению души с телом. Значит, гедонизм, то есть наслаждение вот этими земными благами. Ведь они чего только не придумывали, как только они не придумывали удовлетворять свои телесные потребности. То есть вот здесь мир, и им надо наслаждаться. Но нам с вами это знакомо. В недалеком прошлом, 70 лет, народ жил без Бога, жил абсолютно исключительно земными благами, к которым стремились, и, понятно, мыслью о светлом будущем, о рае без Бога, то есть о коммунизме, на земле, не на небе, и без Бога. Вот к этому тянулись. Этим жили, и многие на самом деле верили. Почему? А потому что не верили в загробную жизнь. Сейчас не меньшее количество живет таким же помыслами, таким же духом. То есть видят в земных наслаждениях смысл жизни. Поэтому стремятся к богатству, когда его теряют, это потрясение. И вот видим, как кризис таких людей пытается отрезвить от этого пьяного духовного состояния, когда человек не отдает отчета, ради чего он живет. Это жажда наживы и удовлетворения. А в тех, кто не имел этого богатства, видел, как разъезжают на дорогих машинах, едят то, что вздумается, и прочие удовольствия, зрелища. Значит, вот те, кто не имел, те завидовали и желали, и мечтали. Но почему? Без Бога. Потому что больше насладиться нечем, только вот этим земным. Как дивно прославляли они благо земной жизни. Все божественно и все человечно. Помним гуманизм. Все для человека, все ради человека. Это гуманизм. Все. Не Христа ради, не для Бога. Все для человека. Поэтому помним. Еще раз хочу обратить внимание, что когда мы делаем доброе дело для человека, непременно надо иметь чувство, мысль о том, что, Господи, это я делаю Христа ради, это имени Твоего ради я делаю для этого человека. Только тогда это Богу угодно, только тогда мы получим от Бога награду. Если мы просто сделали доброе дело для человека, то мы получим награду от человека. Он скажет спасибо. И на этом все. А то еще скажет большое спасибо. Помним, да? Спаси Бог, где на конце потеряли. А это полное бессмысленное. Большое спаси Бог. Да? Вот. Ну, что, побольше. Смысл жизни. В самой жизни. и в наслаждении ее дарами. Прошло много веков. Гомеровские пиры отошли давным-давно в область смутных преданий. Вместо героев, увлекавшихся боевой славой и кровавой корыстью, помним, для чего римляне собирали войско и захватывали страны, для чего прочие, Александр Македонский и прочие, захватывали царство. Для чего? А чтобы мечом добыть себе на вот эту жизнь в наслаждениях, чтобы на тебя все работали, а ты пил, ел, гулял и прочее. Вот с этой целью, и поэтому у них прославлялись вот эти боевые, боевая слава, которая пропитана была кровавой корыстью. Вместо гостей, увенчанных миртом и розами, и весело пирующих под звуки музыки, вместо веселых хороводных песен явились другие люди с другими стремлениями. То есть, видим, в начале, изначально было наслаждение жизнью, наслаждение земным, и на самом деле, если почитаем историков, как они устраивали эти пиры, как они вот эту свою жизнь прогуливали, как они ее беспутно проводили, вот в Риме, скажем, были бани, термокаракалы. Они занимали по площади 52 гектара. Баня. Да? Они туда шли на весь день. Там был спортивный комплекс, там были развлечения, все, что хочешь. Да? Как сейчас идут эти супермаркеты, когда они появились, так там люди целыми днями проводили. Как с утра зашли, так и ходили, щупали, смотрели эти все одежды и прочее. Там в кафе и сидели. Так вот, появились другие люди, на смену пришли. Не чарующие дубравы, не свистлоструйные ручьи, не изумрудное море, не очаровательные ландшафты веселой Эллады. Нет. Ужасающие египетские пустыни, одинокие пещеры. Вот что теперь привлекало взоры и внимание целого света. То есть, видим, вместо роскоши – нищета, вместо удовольствий – лишения. Суровые подвиги воздержания, умерщение плоти, страшные лишения, слезы сокрушения, непрестанная молитва, отречение от суетных радостей мира – вот что вдохновляли этих новых людей. То есть с приходом христианства, с приходом Христа и распространением его учения люди поняли, что не там надо искать, что смысл жизни не в этом. Смысл жизни – попасть в Царство Небесное. Для этого что нужно? Укротить свои страсти, с которыми в Царство Небесное просто не войти. И вот потянулись в пустыню. Потянулись в пустыню от этих развлечений и прочего. Но, смотрите, зато в них нет и тени той грусти, что омрачала уже веселые песни Гомера. То есть, видим, Гомер воспевал вот эти удовольствия, но в них сквозила грусть, потому что, еще раз, вот земные удовольствия, они для человека хороши только в тот момент, когда он удовлетворяет. Как только закончилось, все, пустота. Пустота. Встретилась с соседкой, поговорили, так хорошо поговорили. Отвернулась, отошла, и в сердце пусто. Все сердечное тепло выветрилось через уста. Нет ничего там. Все. Постояли, посмеялись, поговорили, и пустота в сердце. Вот такое было со всеми пирующими и прочими. Утром только головные боли, похмелья и прочее. Вот и вся радость. А тут видим, вот в тех, кто потянулся в пустыне, и тени грусти не было. Не ведая радости и мира, они до глубокой старости бодры и радостны духом, и твердо знают, что этой радости ничто не отнимет у них, ни даже самая смерть. То есть человек, пребывая в полных лишениях, то есть сам себя добровольно лишил тех удовольствий, которые тянут в ад, которые развращают, те удовольствия, которые противны Богу. Вот он лишил сам себя этих удовольствий, и у него радость, радость постоянно, которую никто не может отнять. На самом деле, даже оскорбили, обругали, у него радость внутри, слава тебе, Господи, да, всю правду про меня сказали, а я себе возомнил, слава тебе, Господи, ты меня не оставил, да, вот я тут претерпел, где же грехи простятся, слава тебе, Господи, что удалось не ответить на злом злом, что ты меня сохранил, вот меня тут поносили, ругали, а тут слава тебе, Господи, не ответил, да, вот, а сказал справедливо мне это, Господи, помяни меня во царстве Твоем, все, и еще раз, никто не может отнять радости в сердце у человека, который живет по Богу, никто и ничто, никакие обстоятельства, да, ни сама смерть, ни близких. Еще раз хочу напомнить тот случай, когда у одной женщины умер ребенок, у нее семеро было, и она перед этим молилась, что Господи, возьми моего сына и сотвори, что ты сама хочешь, Богородица, помоги. Вот. И когда он умер, она безутешно рыдала. И когда священник сказал, что ты плачешь, у тебя еще шестеро есть, она сказала, да я от радости рыдаю, Богородица услышала мои молитвы и призвала моего сына. Теперь я твердо знаю, что он в Царстве Небесном, отсюда у меня радость. Вот, видим, что у людей даже потеря близкого, даже потеря не просто сына, он был очень послушный, он готовился поступить в семинарию духовную. Она молила Богородица, Богородица, помоги, устрой все, что ему... Вот помолилась, он к утру уже помер. Неожиданно. Поднялась температура и все. Вот. То есть вот человек, который, у которого есть вера, который привык к лишениям, который знает, что Господь ему ничего не попустит, что было бы ему во вред, а даже сам вред, на наш взгляд, он оберет, он в добро повернет, образует. Вот у такого радость из сердца никогда не отнимет, ничто и никогда. Так еще задолго до появления христианских отшельников человечество глубоко разочаровалось в благах земной жизни. Горькие восклицания, суета, сует, все суета. На самом деле, когда человек, вот, кто испытывал это состояние, знает, когда вот стремился к чему-то, получил, еще к чему-то получил, еще получил, а потом все. Смотришь, что ну, нету радости в жизни с тем, что он получил. Купил машину, ну, день-два порадовался, а потом все, она тут стоит, а потом надо запчасти, надо ехать ремонтировать. Вот. Купила кофточку новую, ну, день, ну, два, неделю максимум порадовалась, а потом сколько можно в одной и той же кофте, каждый день, и уже эта кофта, она просто, она ненавистна, она уже раздражение вызывает, да, вот, то есть долго радоваться невозможно этим нашим вещам, дальше потом они вызывают только суета, сует и томление духа. Так вот, и на берегах Ганга, и в великом духовном центре тогдашнего образования мира Александрии, и в столице мира, великий опыт прожитых тысячелетий не прошел бесследно. То есть вот люди, вот эти тысячелетия безбожной жизни, они все-таки, вот эти годы, они наложили на человека определенные понятия. Все-таки люди поняли, что то, ради чего живут, не стоит выеденного яйца. Суета, сует, и томление духа. Евангелие открыло миру новый, невидимый, неведимый язычеству смысл жизни. Еще раз. Евангелие открыло неведомый смысл жизни. Это язычество. Ну, а мы вспомним недалекое прошлое. И нам Евангелие открыло новый смысл жизни. После пребывания в безбожье, когда весь смысл укладывался, что поесть, поспать поменьше, поработать побольше, получить и так далее, или еще в чем-то в образовании, потом видели, что нет в этом счастья, что будет смерть, конец на этом все. Что дальше? А вот тут появился смысл бессмертия души, продолжение жизни до бесконечности. И ради этого, значит, нам что нужно? Отказаться от греховных удовольствий. Еще раз хочу подчеркнуть, нас Господь не заставляет и не призывает отказаться от удовольствий вообще. Но помним, как святые отцы учат от законных удовольствий. А не можешь бороться с плоской страстью? Венчайся. Венчайся, не будет греха. Но опять-таки воздерживайся, когда нужно воздерживаться в постные дни, в посты и так далее. Пожалуйста, на законном основании. В пище, пожалуйста, кушай то, что хочешь. Но, опять-таки, пост, воздерживайся. То есть, чтобы не чувства нами командовали, руководили, а чтобы мы ими. Чтобы не плоть нами команда «хочу получи». Ведь это ж какая мука для человека, когда плоть требует, человек навык быть в рабстве у этой плоти, а удовлетворить не может. Вот она требует, вот видит вот это вот жирненькое, вот съел, ну, печень, все, печень села, невозможно. То есть, когда видим, а удовлетворить не можем. Или по причине потери здоровья, или по причине преклонного возраста. Видит глаз, а зуб не имет. Вот если человек не научился укрощать свои страсти, они же так издеваются над человеком. Бесы через эти страсти так человека выводят. То есть, ну, это пытка. Пытка, когда хочется, а удовлетворить не можешь. Но это вот опять-таки лекарство от Бога, хоть опомнишься, хоть на старости лет, может, начнем бороться со своими страстями. В мир явилась божественная мудрость, научившая людей жить для смерти и умирать для жизни. Жизнь для смерти. То есть мы готовимся к смерти и умираем для жизни вечной. То есть у нас смерть нам, она не страшна, она над нами не властвует. Если мы придем к финалу нашей жизни вместе с Богом, если мы к тому времени освободимся от этих страстей греховных, то вполне будем продолжать свою жизнь в Царстве Небесном, о котором даже мечтать невозможно. Полки мучеников, сонмы подвижников, устремившиеся в пустыне, чтобы осуществить святые евангельские заветы. Вот чем истомившееся человечество приветствовало Евангелие. Вот как только услышали, все, побежали от мира. Наоборот, те, кто одни стремились в мире получить все, то, наоборот, люди побежали от всего, чем манит мир. От обжорства, от многоспания, от блуда, от пустословия и так далее. Побежали туда, где можно было от этого скрыться. Руфин, пресвитер Аквилейский, при жизни Афанасия Великого совершил свое первое путешествие в Египет. Прожил там 6 лет и видел великих подвижников, учеников Антония Великого. Это было в 70-х годах 4-го столетия. Итак, к нам с вами обращаются из 70-х годов 4-го столетия. то есть 370-е годы. Вот оттуда сейчас голоса, и оттуда образ жизни нам будет диктовать, как мы должны здесь жить среди людей, как в пустыне. Это вполне реально. То есть можно жить, как живешь в пустыне. Вот они уходили в пещеры, и у нас с вами есть пещера, квартира. Ушел туда и отрезал от всего мира. Но понятно, что надо тогда отключить все средства массовой информации. В первую очередь телевизор, радио, не нести газеты, в которых гороскопы поганые, порнография. Еще раз хочу подчеркнуть, удивительно, то, за что безбожники привлекали к уголовной ответственности за порнографию, верующие несут в квартиру. В газетах порнографии они бесстрашно абсолютно несут в квартиру эту мерзость. Значит, хуже безбожников. А про гороскопы говорить нечего. 36-м правилом полное отлучение. Итак, страшный, безжизненный и однообразный вид африканских пустынь. Огромное пространство, то перерезанное глубокими ущельями и серыми скалами, то представляет безбрежные, засыпанные желтым песком равнины. Тишина и мертвость кругом, нарушаемые лишь ревом диких зверей или при ветре высоко воздымающиеся столбами песка, которые при ярком освещении солнца кажутся огненными и с невообразимой быстротой носятся по безбрежному песчаному морю. И круглый год пылает здесь жаркое солнце, иссушая воздух и раскаляя пески и скалы. Вот, когда читаешь это, на самом деле, кто был в пустыне в египетской, знает, скалы, песок, раскаленное солнце. Но хорошо, когда едешь паломником, да на автобусе, да знаешь, что там привезут, сейчас попьем, покушаем, да? А вот представить себе, что вот сейчас надо было выйти, сошел с корабля, пришел в эту пустыню, приплыл, и идти туда в пустыню. А там ни одного кустика, ни одного деревца, ну не видно буквально. Хорошо знаешь конечный пункт. А если не знаешь, как вот святые отцы уходили в пустыню? Ведь они не знали, что вот там где-то есть маленький оазис, или вот там ручеек. Они не знали, они шли и все. Вот когда идешь к Иоанну Лесточнику, там, где он подвязался, у подножия Синайской горы, туда от ближайшего населенного пункта, ну, 3,5 часа ходу. Под солнцем +50, +55. Постоянно у каждого там бутылочка и поглоточку воды, чтобы не было теплового удара. Ну вот, а теперь представим, если это мы знали, что 3,5 туда и столько же назад, и все. А когда идешь, вот шел туда путник, насколько у него воды хватит? Вот это какую надо было иметь веру в Бога, что Господь его приведет туда, куда надо, и там напоит, и даст пищу, то есть какие-нибудь корешки найдутся, чем можно пропитаться. И вот пещера, где Иоанн Лесточник подвязался, там, ну, условия, ну, я не представляю, как там можно было жить вообще. И многие пытались с ним там подвязаться, но не выдерживали, уходили. А он выдерживал. Вот, когда читаешь описание вот этой пустыни, на самом деле спекшаяся глина со щебенкой под ногами и такой маленький-маленький редкий, кое-где пробивается колючка, пучки колючки такой, чем питаются там местные эти животные. Лишь изредка попадаются счастливые местности, орошаемые ключом, пробивающим из скалы, пальмы, выросшие вокруг, и кусты мимоз защищают благодетельную влагу и веселят своей зеленью взор, утомленный страшным однообразием пустыни. На самом деле, страшное однообразие пустыни. Вот, влага. Вот если влага есть, там есть жизнь. Там солнце, там влага. На Кипре в свое время люди, жившие там, решили, что надо расчищать местность для того, чтобы можно было сеять. И когда к ним приплывали иностранцы, то они давали бесплатно вырубать леса. И они радовались, что у них вырубают и вывозят. Леса вырубили, и источники все засохли, все. И бесплодная пустыня, горы, холмы, мало того, пожары, которые уничтожают леса, столько, что их надо 300 лет потом восстанавливать. Вот это вот бездумное отношение. Это вот когда мы своим умом начинаем решать, что мы лучше знаем, чем Господь устроил. И у нас в России, помним, хотели реки назад развернуть, да? Лену и прочее развернули бы. Так вот, пресвитер Руфин повествует. «Видели мы святого мужа по имени Аполлония в Фиваиде, в пределах Гермополя. По преданию, в этом городе остановились Иосиф и Мария с Богомладенцем, удалившись из Иудеи». Ну, помню, когда они бежали от царя Ирода, вот они в этом городе останавливались. «Видели мы там и то самое капище, в котором при появлении Спасителя идолы не зринулись на землю и сокрушились». Ну, то, о чем мы в Священном Писании читали. Об этом там хранилось воспоминание. «Мы видели великого мужа в соседней пустыне. Там стоял монастырь, его у подошвы какой-то горы. Будучи отцом 500 братьев, он более всех славен был в пределах Фиваиды». Представляем, пустыня и 500 человек. Это же надо чем-то кормиться. Это надо же что-то пить. 500 человек. Вера, вот по вере дано будет. По вере Господь их и Богородица всех спасала. «Велики были его подвиги, и Бог явил через него великие силы и много знамений и чудес. С самого детства он был воспитан в воздержании. По мере приближения к зрелому возрасту, благодать Божия возрастала в нем. Мы его видели уже 80-летним старцем, в числе множества обителей. И те, кто, казалось, были его учениками, достигли уже такой высоты духовного совершенства, что почти все сподобились дара чудотворений». Всем 500 иноков, ну и там человек 150 чудотворцев. Да? Вот ученики, и все, вот помолился, и тут же чудо. И источник ударит из-под земли, и хлеб тебе принесут, и прочее. Ну вот, еще раз, воздержание. Вот если человек научился воздержанию, начиная с желудка, сказано, кто обуздал желудок, тот обуздает язык. Язык напрямую с желудком связан. Мы с вами объедаемся даже постной пищей, а потом удивляемся, почему язык не укротить. Ну, с нас с утра до вечера, как помело. Значит, кто обуздает чрево, обуздает язык. Значит, обуздал язык, значит, чувство обуздал. Вот воздержание, для чего не ходили? Говорили, что в 15 лет он удалился в пустыню. В 15 лет мальчик ушел в пустыню. Наши мальчики в 15 лет что делают сейчас? Понятно. На дискотеку. 40 лет провел он там в духовных подвигах, и был ему глаз Божий. Аполлоний, через тебя я погублю премудрых в Египте, и разум разумных отвергну. Ты не спровергнешь тех, что слывут мудрецами вавилонскими, и всякое идолослужение. Ступай в места населенные. «От тебя произойдет мне народ воистину во всей полноте, ревнующий о благе». «Уничтожь во мне, Господи, дух тщеславия, да не лишусь всех даров твоих». Возгордившись, как-нибудь перед братьями моими ответил Аполлоний. Видимо, чем попросил. «Отними дух тщеславия, уничтожь». Потому что понимал, что вот этого одного духа достаточно, чтобы уничтожить все в человеке, все дары, все уничтожить. Одного этого достаточно. Вот нам бы тоже просить, Господи, отними дух тщеславия, да? Чтобы не превозносилось ни кофточкой, ни платочком красивым, да? Такой, как ни у кого нету. И голубенький, потому что праздник Богородичный, значит, голубенькие дело. Вот. Значит, ведь сатана находит для нас любомалейший повод, что если даже снаружи не хвалят, изнутри подхвалить. Господь сказал: «Приложи руку к шее твоей», сказал ему снова голос свыше. «И что ею поймаешь, сдави и зарой в песке». И, положив немедленно руку на шею, он схватил как бы эфиопа, небольшого роста, и зарыл его в песке. Я дух гордыни слышалось ему при этом. И снова был ему глаз выше. Теперь иди. И чего бы ни попросил ты у Бога, даст тебе Бог. Вот нам бы тоже этого эфиопа закопать один раз, да? Сейчас земля мерзлая, да? Ну ничего, потеплеет. Вот. И будем жить дальше. Да? Вот. И Господь сказал: что не попросишь, все будет тебе. Вот так-то он прибыл в места, обитаемые людьми. Все это было во времена тирана Юлиана. Была в тех краях по соседству с пустыней какая-то пещерка. В ней и поселился он, проводя день и ночь в молитве. Говорят, он совершал по 100 молитв днем и ночью, преклоняя колено пред Богом, то есть 100 земных поклонов. Ночью 100, днем. Так он питался более небесной пищей, чем телесной. Одеждой ему служил каливий, туника с рукавами, из-за хлопков. Ну, а хлопки – это отходы от пряжи. И холщовый плат, прикрывавший ему голову и шею. И говорили, что эта одежда пустыножителя никогда не ветшала, то есть не снашивалась. Мы помним, что когда Израиль Господь 40 лет водил по пустыне, за 40 лет ни у кого ни обувь, ни одежда не сносилась. Поэтому, если мы с вами одеваемся так, как угодно Богу, то Господь продлевает нам срок служения той одежды, которую мы носим, которая достойная. И не дай Бог приписать себе заслуги, как мы иногда это делаем. Я, говорит, туфли никогда не снашиваю. У меня каблуки никогда не стираются. Ну и все, и себе тут медальку на грудь повесили. Не Господь охраняет, да? Завтра же отвалится и носок, и каблук отвалится. Значит, за гордыню. Вот я, говорит, умею одеться хорошо носить. И слава тебе, Господи, что ты хранишь мои одежды, да? Вот. Так он жил на краю пустыни в силе духа, совершая знамения и дивные исцеления. Рассказать о них никто не в состоянии по причине их множества. И стали сходиться к нему с разных сторон и соседних областей иноки, передавая ему, как бы нежному отцу, великий дар своей души. Он принимал каждого с распростертыми объятиями и возбуждал к подвигам и доброму духовному строению. Впрочем, он не более наставлял примером собственной жизни, чем словами. То есть он более жизнью и поступками, чем словами. Понятно, что личный пример, он гораздо действеннее, чем даже слово. Толку ребенку мать пытается внушить послушание, если она не слушает мужа? Толку от этого? Ребенок видит, что можно не слушать, можно перечить, можно вздорить. Да? Толку от этого? Толку, если отец не слушает ни священника, никого, ни начальства, сам по себе. То же самое. То есть мы действием либо людей к Богу приводим, либо отвращаем. Однажды Аполлоний узнал, что один из братьев взят на военную службу и содержится в заключении. А тогда было, как мы сказали выше, время Юлиана. Он посетил его с братьями для утешения и советовал сохранить твердость в нечастии и не страшиться опасности. Ну, правильно, что на Бога кто надеется, что боится. Господь не попустит ничего, что было бы не ко спасению. «Настало время борьбы, — говорил он, — души верных должны подвергаться испытанию. Да явится верность каждого». На самом деле, как выяснишь, верный человек или неверный Богу, если его не поставят такие условия, где его будут притеснять с тем, чтобы он отказался. Пришел в гости, а тебя пытаются накормить скоромным. И Господь смотрит, да? Как мы будем поступать. И так далее. Ну вот. А у нас мы малейшего испытания не можем перенести. Сразу находим оправдание, и все. И наша верность на этом заканчивается Богу. Такими подобными словами он укреплял души юноши. В это время пришел сотник и сильно разгневался на то, что осмелились войти в темницу. Он запер тюрьму, заключив в ней, таким образом, Аполлония и пришедших с ним. Так все оказались задержанными для военной службы. Приставив многочисленную стражу, сотник удалился. Но попадем мы с вами в такую ситуацию. Пришли навестить, а нас раз и под ключ. Все. Пойдете туда же вместе с ним. Что бы мы испытали? Наверняка пришла бы мысль, что и надо было мне идти. И надо было, вот чуть раньше надо было уйти, ну что ж я задержался, да? Вот, чуть раньше уйти, все бы нормально было. Сколько раз мы вот, когда попадали в какие-то ситуации, вот так рассуждали, что вот и надо было мне, и сокрушались, и прочее. В полночь внезапно явился ангел Господень, блистая лучезарным сиянием и отверз двери темницы. Стражды были поражены ужасом. Бросились к ногам святых, они молили их удалиться. «Лучше нам умереть за вас, — говорили, — чем противиться Божьей силе, а вас пекущейся». Вот язычников, как вразумило крепко, что на смерть готовы были пойти, но не оскорбить Бога, который такую славу явил. Рано утром прибежал в темницу сотник вместе с другими начальниками, тоже моля о том, чтобы все задержанные вышли из темницы. Дом мой обрушился от сильного сотрясения земли, и лучшие из слуг моих погибли. Святые воспели песнь Богу, и, удалившись в пустыне, прибыли все вместе, имея, по примеру апостолов, одну душу и одно сердце. Вот верили они, не взроптали, не посетовали. И Господь, почему? Уповали на Бога. Господи, да все святая воля Твоя. Угодно Тебе так, значит так, на службу, значит на службу пойдем, что там. Вот. Нет, значит Ты выручишь. Вот и кто бы думал, что таким образом Господь их вывел из темницы. Ава наставлял братью, чтобы они непрерывно возрастали в духовном совершенстве. И в самом зародыше, без всякого промедления, отражали козни дьявола, которые он строит людям через помыслы. В очередной раз нам святые говорят: следите за помыслами. Через них враг входит в сердце, в разум. через помыслы, отогнал помысел, все, и бес отошел. А еще Бога призвал на помощь, чтобы отогнать. Богородица, Богородица, отгони. Господи, отгони, это бесовские помыслы, это не мои. Отгони. И мысль перешел, перевел на что угодно. Все, на другое, на душеспасительное. И бес отходит. И желание плотское отходит. Все, достаточно только отогнать помысел, мечтание, воображение, представление. И человек укрощает все, и тело укрощает. Если сокрушить главу змея, то все тело его станет мертвым. Потому Господь обращает наше внимание на главу змея, чтобы мы тотчас и наотрез отвергали в своем сердце греховные нечистые помыслы. Ведь если при самом начале не отвергнуть помыслов, что помешает им разливаться отравой по чувствам нашим? В самом деле яд момента разольется. Все, и ноги сами побегут, руки сами будут делать. То есть уже не удержаться, уже нас враг понесет на своих перепончатых крыльях на погибель. Вот потому знайте о своих успехах в духовном совершенстве. Если у вас ослабнет пристрастие к миру и его соблазнов, здесь начало даров Божьих. Еще раз, начало даров Божьих в чем? Если мы ослабляем вот это пристрастие к миру, если мы от него удаляемся, а не как мы с вами, наоборот, стремимся. И вот одно из таких бед – это новости. Желание узнать, где что произошло, оно человека по всему миру, и ладно по всему миру, оно же по сплетням о всех и вся. Что в мире, где худого произошло, вот там в новостях есть. Ведь не пишут в новостях, вы знаете, вот там эта община, она хорошо постилась, всего два человека нарушала, покаялись и больше нет. Или вот там встали на молитву и молились так хорошо все, что вот произошло то и это. Нет, там где что взорвали, где кого убили, где что сгорел и прочее. Вот это, и потом дальше сплетни, дальше в этом грязном белье и копаются. Поэтому помним, святой Авва Исаия сказал, не интересуйтесь мирскими новостями, чтобы не уподобиться отхожему месту, в которое каждый идет изливать излишки своего чрева, отчего в этих местах постоянно стоит смрад. Но как спастись, если человек не убегает от этого мира, а наоборот, в этот поганый мир, значит, проникает душой, сердцем, разумом, всем на свете? Но если бы кто-нибудь достиг столь великой степени совершенства, что сподобился дара совершать знамения и чудеса, да не провозноситься этим, как бы каким отличием перед другими, то дар благодати Божией. Все понятно. Если бы мы с вами даже творили чудеса, то вот я творю, а вот тот не творит чудеса, да? Начинаем превозноситься. Этот эфиоп, он уже все там за горло вцепился. Потому что, ну, это дар Божий, Господь, это же не мы не сами своими заслугами получили. Вот то же самое, когда начинаем превозноситься, вот мы с вами молитвенники и постники, а эти безбожники там, он как живут, смотри, даже перед трапезой или после трапезы не молятся. Все, достаточно этим, мы уже превозносились. Это дар Божий, что мы с вами молимся. Это дар Божий, что мы с вами сегодня вот здесь собрались и слушаем святых отцов. Это дар Божий. Если кто-то думает, что сам сюда пришел, то глубоко ошибается в состоянии прелести. Господь привел. Да? Ну вот. Иначе он обманется, пойдет в самообольщение и потеряет благодатный дар. Да ни в каком народе не было столь чудовищного идослужения, как в Египте. Там боготворили собаки, обезьяны и другие чудовища. Там считали за божество чеснок, лук и другие овощи, как мы слышали от самого Аввы Аполлония. Ну, полное безумие, да? Молиться на чеснок. на лук и на прочие овощи. Да? Вот. Нам изъяснил самое происхождение древнего суеверия. Итак, откуда произошло вот это, что почитали чесноком, лук, там все это божеством? Египтяне некогда боготворили быка за то, что обрабатывая при его помощи свои поля, получали в изобилии пищу. Вот бык нас спасает, он нас кормит, да? Бог, бык. У них апис был, а потом он сдох, да? Обидно им было. Равно как и реку Нил за то, что она орошала землю египетскую, точно, и Нилу поклонялись. Потом Моисей взял и превратил в кровь. Все везде, они смотрят, их Бог испортился. Боготворили землю, которая плодороднее всех других земель. Египтяне боготворили собак, обезьян и различные виды трав и овощей, потому что считали их причиной своего спасения во время фараона. Вот видим причина. В то время, по их мнению, они были заняты этими предметами, когда фараон, преследуя отцов наших, потонул в море. И каждый считал лишь своим божеством предмет, помешавший, по их мнению, следовать за фараоном, говоря, это Бог, так как он устроил сегодня так, что я не последовал за фараоном и не потонул вместе с ним. Вот за чесноком ухаживал, вот чеснок меня спас. Да? Вот, это мы с вами. Вот, говорит, меня спас зонтик, я в дождь шел, и я зонтик с собой взял, меня зонтик спас от дождя. Да? Вот. Я, говорит, случайно зашел туда, увидел то, случай спас. Я случайно встретил человека, и тут прочее. Да? Вот. Мы тоже видим, когда свое спасение вот здесь, в жизни, от каких-то неурядиц там и прочее, в чем-то мы начинаем эти предметы тогда, значит, невольно боготворить. Не Бог спас, не Бог помог, а вот этот предмет, этот человек и так далее. То есть те же самые язычники боготворили вот эти предметы. Вот. Ну, вот с собаками, да? То есть они боготворили собак. Вот не слышно было, чтобы еще где в каком-то народе собак боготворили. Но это одна крайность. Вторая крайность, это неоднократно доводилось слышать, собака нечистое животное, его в доме держать нельзя, заводить. Да? Вот. Неоднократно. Просмотрели на эту тему все Священное Писание, обнаружили, что кроме как в оскорбительной форме собачья голова, больше ничего не упоминается. Но в Священном Писании упоминается следующий случай с собакой. Когда Товий путешествовал вместе с архангелом Рафаилом, думая, что это человек, а не архангел, их сопровождала собака. То есть они путешествовали, ангел не побрезговал собакой. Понятно, что они ночевали у костра, ели, пили, тоже этого собаку кормили, она им помогала охранять, да, в жизни. Ну вот, ангел не побрезговал, а люди начинают брезговать. И то, что Господь сказал, то, что Господь осветил, не почитай нечистым. Нет, вот собака нечистое животное. Вот кошка чистая, да. Она лижется постоянно, понятно, да? Поэтому она чистая. А собака это нечистая. Вот. Вот такое одна крайность это боготворить, вторая презирать Божью тварь. Как можно Божью тварь презирать? Ну вот. Вот у нас с вами время истекло. Мы эту тему с вами продолжим на следующих занятиях. Мы будем по порядочку разбирать вот эти жития святых пустынников. И встретим такие описания, о которых мы себе просто представить не могли. Вот. И будем, еще раз, выйдем сейчас отсюда и будем идти как в пустыне. Да? Помним, один инок ходил в Александрию, его вызывали к патриарху, когда он вернулся, его спрашивают, что ты видел? Он говорит, я видел патриарха. А что еще видел? А больше, говорит, ничего не видел. Он шел себе под ноги, смотрел, он как в пустыне был там, так в пустыне был и в городе. Он не разглядывал эти мини-юбки и все остальное, и рекламу поганую на заборах. Вот. Все, молимся.